Многие люди верят в Бога на всякий случай. Так сказал доктор Карс. А это программа «Библейский взгляд», и с вами в студии Антон Колганов. Вы знаете такие слова, как памперс или ксерокс. Памперс – так люди в простонародье называют подгузники. То есть средства для того, чтобы дети, которым не надо менять пеленки. Хотя в сути памперс – это фирма, которая выпускает подгузники. А когда мы сделаем не ксерокс, мы обычно говорим о том, чтобы сделали копию. По большому счету это копир, а не ксерокс. Потому что ксерокс – это известная фирма, которая эти самые копиры выпускала. Конечно же, с тех самых пор множество фирм делают то же самое. И такие же избитые моменты есть как стереотипы и представления, или простонародные объяснения, и о праздниках. Вот, и накануне, то есть вчера, Восточная Европа праздновала праздник Пятидесятницы, Троицы, или, как его еще называют, праздник церкви. Потому что у людей есть какое-то представление о том, что же такое Пятидесятница. Потому что кто-то думает, что Пятидесятница – это время, когда рокеры или там первые люди после такой мировой войны где-нибудь в Штатах начали развивать рок-н-ролл, джазовую музыку или сам рок. И тем самым их называли пятидесятники. Но это не совсем так. Но чтобы в этом больше разобраться, мы с вами как раз и поговорим на столь актуальную тему. А вас я попрошу зарепостить этот эфир, прокомментировать, поставить галочку, колокольчик. Да и вообще все программы Радио М всегда обязательны к просмотру. Тем более, когда они звучат о том, что происходит в мире сегодня, в условиях этой войны. Так вот, вернемся к теме Пятидесятницы. Как я уже начинал эту программу и говорил, что многие люди верят на всякий случай, а вдруг там что-то есть. Мне вспомнился эфир с участием Джеймса Кэмерона в студии у Владимира Познера, известного такого советского журналиста. И вот Джеймс Кэмерон, автор фильмов «Титаник», «Аватар», «Терминатор», «Чужие», ну и многих других блокбастеров, достаточно уважаемый в Голливуде и вообще не только там. Человек по своему складу ума атеист. Он вообще даже не является агностиком. Агностики – это люди, которые признают или не признают, знают, что есть какая-то религия, а может быть, есть какая-то сила или энергия, или какой-то Всевышний разум, который запустил эти процессы в мире, и там себе где-то почиет или занимается какими-то своими делами. Но вот Джеймс Кэмерон, находясь в студии у Познера, услышал вопрос от ведущих. Если бы у вас была возможность встретиться с любым человеком на этой земле, кто бы это был и почему бы вы с ним захотели встретиться? Как режиссер Кэмерон ответил, таких людей могло быть десятки, а то и сотни. И поймите меня правильно, я бы хотел увидеть и пообщаться с Наполеоном, или Сталином, и Гитлером. У меня много к ним вопросов, и с точки зрения как режиссера и интервьюера. Но больше всего, наверное, я бы хотел увидеться с основателем христианства, с Иисусом. Он признавал, что Иисус является исторической личностью, но не видел в нем Сына Божьего, а такого талантливого проповедника, пророка. Но его вопрос, почему бы вы с ним встретились, он говорит, как он смог так сделать, что спустя 2000 лет при всех гонениях, при всех трудностях, при всех заблуждениях, которые сегодня есть в мире, больше 2,5 миллиардов людей веруют в Иисуса как Сына Божьего. Даже ислам в нем признает пророка, причем великого. И вот хотел бы с ним тогда пообщаться, как он смог это сделать. И это напрямую связано с праздником Пятидесятницы. Давайте немножко окунемся в саму историю и посмотрим с разных перспектив, как же произошло это излияние духа. Так вот, чтобы не было разбить эти памперсы, ксерокопии и так дальше, мы с вами попробуем разобраться, что же это такое. Вообще, Пятидесятница назывался ежегодный праздник, который праздновался через 49 лет, то есть через 7 недель после Дня Первых Плодов. Да, так описывает к нам Старый Завет, Пятикнижие Моисеева в числах 28 главы. И еще это был праздник Седмин, вот так называли. То есть на 50-й день после 7 недель такое вещи происходили. И он имел первое такое первоземельское значение. И на самом деле вот, нужно понимать, что он так совпал в те времена, что израильский народ до того, как он стал вот, жить на обетованной земле, 400 с лишним лет они находились в рабстве у египтян. Вот. И мы знаем из истории, что великий пророк Моисей по поручению Господним вместе со своим братом Аароном, который был первосвященником, совершили миссию по выводу израильского народа из этого долгого рабства, совершив 10 казней, посрамив богов или пантеон лжебогов египтян, которые поклонялись Нилу, Солнцу и многим другим вещам. И для каждого, для каждой стихии у них было, конечно же, свое божество. И этими казнями это божество умолялось. И вот что интересно, когда совершалась 10-я казнь, то через Моисея было сказано, что все израильтяне собрались, приготовили посохи, были готовы в путь, у них были собраны вещи, несмотря на то, что Египет их еще не отпускал. Им было повелено сделать то, что обычно мы рассказываем на Пасху. То есть, и Пасха – это не куличик, а буквально с еврейского языка Пейсах означает перепрыгнуть, обойти вокруг, не трогать. И так вот, Пасха или Пейсах заключался в том, что 10-я казнь заключалась в том, чтобы умолить бога Анубиса, то есть того, кто хранитель там, жизни или покровитель царства мертвых. И этот самый ангел-губитель проходил каждому дому, и где были первенцы, они умирали. Кроме тех, кто послушался Бога, собрался, взял однолетнего ягненка, резал ему горло, неповрежденного, без порока, без изъяна, кушал, а его кровью помазал косяки дверей. И вот как мы обычно говорим на Пасху, мы говорим «Христос воскрес», а люди обычно в приветствии говорят «Воистину воскрес», то евреи с тех самых пор обычно в пасхальные события говорят, чем эта ночь отличается от всех остальных. Смертью младенцев, или точнее ягненка, а потом младенцев, которые должны были умереть. Вместо них умирал ягненок. Те, кто поверили этим словам и помазали косяки дверей, и ели это жертвенное животное, они избежали. И поэтому в ту самую ночь это стало выходом израильского народа из египетского плена. И они друг другу говорят, чем эта ночь отличается от всех остальных? Что в ответ обычно говорится, мы были рабами и с тех пор стали свободны. И вот интересно, произошла вот выход израильского народа, было потоплено войско фараона, разверзлось Красное море, подошли к горе Синай, куда пророк Моисей пошел и взял там заповеди Божии. И поэтому, как на Пасху Богу приносили в жертву вот этого самого ягненка, то первый сноп ячменя нового урожая приносили на день Пятидесятницы. Как раз оно так совпало, что вот это был ежегодный праздник, и он был описан, как его проводить каждый год. Но вместе с тем в Пятидесятницу приносили еще и два хлеба в знак благодарности за собранный урожай. Этот праздник имел одну специфическую особенность. Закон запрещал работать. Но вот что интересно в этом всем, оно имеет гораздо больше. Он представлен еще как праздник обновления завета. Именно тогда, когда Моисей пошел и на 50-й день принес Израилю свитки, а точнее правильные скрижали, мы знаем их 10 заповедей, и заключен был там при этих заповедях завет с народом Израиля, что Израиль – это не просто народ рабов, а избранный народ самого Бога Яхве. Вот. И вот точно так же, как по большому счету на 50-й день было заключение завета, так и обновление завета, он также считался, помимо того, что он имел такой земледельнический аспект. И вот как я сказал, что люди не только приносили и благодарили Бога, вот, приношение Богу в хлеба, ячмень, как знак благодарности за то, что Господь позволил им собрать, что природа им дала это все, но на самом деле это есть даяние Бога. И, конечно же, в этот день совершалось много молитв, которые люди совершали, чтобы и дальше все было очень плодотворно. Вот. Но, как мы сказали, что этот праздник обновления завета, потому что в этот день Израиль получил закон, свою конституцию, по которой они жили. Это, кстати, очень важная деталь, И для нас мы тоже хотим двигаться в нашей Конституции. И в большинстве стран сегодня в Конституции заложено как раз эти 10 заповедей. Поэтому этот праздник так высоко чтим не только в Восточной Европе сегодня, но неделю назад праздновался и продолжает праздноваться во многих европейских странах. Люди понимают его глубинное и символическое значение. Это что касательно прошлого, что Моисею был дан закон, а он дал его народу. Вместе с тем они каждый год приносят и благодарят Бога, молятся, но и также вспоминают, что нужно обновлять завет. И нам время от времени нужно иметь какие-то обновления в наших отношениях с родными, близкими, особенно с супругами, и вот что-то пересматривать. Это было время пересмотра на 50-й день. И вот это для нас очень важно понимать, что вот так как был заклание произошло Агнца, вот этого однолетнего, в этом было некое предвозвещение посредством того, что будет закланен Агнец, означающее, что в будущем страдание Господа вплоть до того дня, когда Моисей получил закон. Вот. Называется 50 дней. Да? Вот, и мы об этом говорим. Что примечательно, как дети Божии или дети Израиля пришли к этой горе Синай, где и получили от Моисея закон, а он получил его от Господа, то Моисею нужно было, чтобы его взять, пойти на гору, а затем спуститься уже с законом, то есть они называют его как то, что дало им жизнь. Так и здесь нужно понимать, что ветхозаветная Пятидесятница совпала с 50-м днем с момента воскресения Иисуса Христа. Ну а здесь нужно было Иисусу взойти на небеса, и потом уже, так как Моисей вернулся с напечатанным, да, с набитым на камнях законом, вот, а Иисус вернулся для того, чтобы возвестить людям весть о Царстве Божьем. И это имеет большое символическое значение. И об этом надо всегда помнить. И когда мы говорим про Пятидесятницу, об этом явно об этом говорить. Если у вас по этому поводу есть вопросы или комментарии, помните, что вы можете написать на страничке и под этим стримом порепостить и это дальше сказать. А мы двинемся дальше. Потому что было понятно, что Господь хотел, чтобы люди не просто получили скрижали каменные, и они хранились где-нибудь в ковчеге, как это было в Ветхом Завете, а чтобы Иисус Христос своим Святым Духом, Он запечатлил принципы или, скажем, законы Божьего Царства, законы совершенные, на скрижалях нашего сердца. То есть не на каменных, а на плотяных. И так, как я уже сказал, что первая христианская Пасха и Пятидесятница совпала с днем Пятидесятницы еврейской, что означало между собой не менее как отмену и лучшую замену того и другого еврейского праздника. То была всего лишь тень будущего. А для нас нужно понимать, что почему же он все же называется днем рождения церкви. Дело в том, что по своем воскресении Иисус неоднократно являлся своим ученикам и в продолжении 40 дней учил их то, чему он учил их на протяжении 3,5 лет, когда был их учителем в теле. Теперь же в своем прославленном теле он являлся им и более детально объяснял им уже не в притчах о том, что такое Царство Божие и, скажем, Небесная Конституция. И что нужно было пойти и объяснить. Потом он, когда это все сделал, и перед тем, как вознестись, он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима до тех самых пор, пока не обречетесь силою свыше. До этого он видел, что когда они ему обещали, что они его не предадут, в момент страха у них произошла паника, и они разбежались кто куда. И учитель остался сам на сам с дьяволом и тем, кого он употребил для того, чтобы его распять. И для этого им нужна была сила. Интересно, что Новый Завет, тот самый, который мы сегодня читаем в разных переводах, самые тиражируемые книги в мире и самые, скажем, распространенные, переведенные на сотни языков Библии, Новый Завет писался на греческом, то есть на разговорном языке того времени, как общий таким торговым, как сейчас английский в большей степени употреблен для того, чтобы коммуницировать между собой в глобальном понимании, то в те времена это был греческий, потому что влияние греческой культуры было весьма и весьма велико, в том числе на римлян, которые в то время захватили все Средиземноморье. И тем не менее ненавистные римлянам, евреям римляне должны были услышать тоже добрую новость. И один из элементов, который помогал им это лучше понять и усвоить, заключался как раз в том, чтобы люди могли услышать это на родном языке. Так вот, Иисус говорил на арамейском, но им сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима», когда он закончил их учить о Царстве Божьем, «до тех самых пор, пока не получите силу свыше». Точно так же, как я не могу без самолета перемещаться на другой континент, на большой скорости, без машины двигаться со скоростью там 200 км в час, так и без силы Святого Духа, силы от Бога, я не могу быть по-настоящему смелым, здравым, мудрым его последователем. Потому что страхи, комплексы, другие какие-то вещи могут встать на пути моих убеждений. Иисус это прекрасно понимал. Понимал слабость человеческой природы. И слово «сила», которое там используется, греческий язык, перевел его как слово, он дал ему слово как «динамос». Вам знакомо это слово по известной киевской команде футбола или же по известной взрывчатке «динамит», которая используется для разрушения там скальных пород где-нибудь на карьерах. И вот как раз вы примете силу, то есть взрывную силу, которая будет не взрывать человеческие там жизни или дома, или рушить какую-нибудь инфраструктуру. Нет, не то, что происходит сейчас с нашей страной и тем, что делают агрессивные войска. Нет, как раз сила, которая имела совсем другое значение. И они не совсем, может быть, понимали, что имел в виду Христос, ведь он многократно об этом сам говорил. Пока вы не получите силу свыше. Именно в чем заключается суть Троицы, почему она и называется Троица? Потому что там, где Моисей получил от Бога силу, силу Святого Духа, тот динамос, чтобы противостоять фараону, его войску, его жрецам, тем колдовствам, которые они делали, и этой самой силой потом руководствоваться и вывести народ Израиля из Египта, умолив всех божеств Египта, показав им, что есть един Бог, то этой же самой силой руководствовался Иисус Христос, когда был в человеческом теле. Потому что, чтобы совершить свое земное служение, воскрешать мертвых, врачевать болезни, изгонять бесов и демонов, и вообще творить чудеса, управлять стихиями, он не просто должен был быть Сыном Божьим, он должен был руководствоваться Святым Духом и его силой. И эту силу он получил в тот самый день. Поэтому, вот как в Ветхом Завете всем управлял Небесный Отец, это было время Ветхого Завета, время закона. Потом было время Иисуса Христа, когда он этим же самым Святым Духом 3,5 года совершал свою деятельность на территории нынешнего Израиля. А потом, вот как раз с момента Пятидесятницы, почему его такое сильное значение, началась работа Святого Духа. То есть и Отец, и Сын, и Святой Дух работали вместе. И упоминание об этом вы можете прочитать на страницах Евангелия. Причем Евангелие от Матфея, Марка, Луки, где нам синоптически, то есть обобщенно об этом говорится, что Иисус, как человек, из такой же плоти и крови, но имея в себе не человеческую, а божественную природу, одновременно был и человеком, и Богом, с точки зрения того, что описывает Библия, он пришел и крестился от пророка по имени Иоанн. Куда, кстати, к нему выходили все чтущие Бога иудеи и фарисеи, то есть политические партии, различные священники, исповедовались в грехах, и знаком крещения было, что они оставляют прежнюю жизнь и хотят омыться и очиститься, как вода смывает грязь, так и люди хотели получить новое понимание. Но Библия о Иоанне говорит, что он был предтечей, тот, кто был перед Христом. И он тоже, кстати, чтобы делать свою работу и подвести к этому людей, тоже должен был обладать силой, той самой силой динамос. И сказано, что точечно, то есть локально, в каком-то отдельном человеке, таким как Иоанн или Моисей или какие-то другие библейские герои, имели эту силу. Там, где Иисус сказал ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите силу свыше», то он говорил это, что каждый получит. Об этом есть обещание. Но вернемся к тому, что Иисус получил это понимание тогда, когда пришел крестился в Иордане, как и все прочие люди, хотя я ему говорю, слушай, это мне надо от тебя креститься, это мне надо погрузиться в воду, это мне нужно от тебя очиститься. На что Иисус сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Имея в виду, что я должен полностью отождествить себя с грешным человечеством, чтобы во всем уподобиться людям, чтобы не просто сидеть там в небесах, а испытать на себе, что есть человек. И как раз, когда Иисус крестился, погрузился в воду, вышел на берег и молился, в этот самый момент, подобно голубю, как вот у меня на заднем плане, на него сошел Святой Дух. И был голос с неба, который сказал, «Это мой Сын возлюбленный, в нем мое благоволение». О чем это говорит? Говорит, я люблю своего сына, я к нему благоволю, то есть имею в нем восхищение, и поэтому его слушать. То есть он вам возвестит не просто радостную новость, он вам объяснит, что такое Царство Божие и кто на него претендует. И все это он, получив, воссоединилась Троица, был голос Отца, стоял Иисус на берегу в человеческом теле, и, конечно, на него как голубь сошел Святой Дух. И этим самым Святым Духом потом Иисус и делал все, что мы читаем на страницах Нового Завета. И даже в жертву, Библия нам говорит, он смог принести себя не иначе, как только Святым Духом. Потому что он дает силу преодолевать то, что по-человечески человек сам не может сделать. Точно так же Иисус, прославленный воскресший, он понимал. Я вот вам 40 дней объяснял по своему воскресенью. Теперь эти принципы царства нужно будет пойти и научить все народы. А вы будете, пока не получите силу свыше. И они, когда услышали эти слова, пришли в Иерусалим и единодушно вместе, то есть те, кто были свидетелями его воскресения, той учебы, науки, которую преподавал Христос, они собрались вместе, были в молитвах и молениях, и ученики, и даже родные братья Иисуса Христа, которые раньше в него не верили, и некоторые женщины, включая маму Иисуса и других, кто были в числе его последователей. И вот так ежедневно собирались в горнице и в храме, молились до тех самых пор, вот в этом единодушии, на день Пятидесятницы. Вот этот самый сельскохозяйственный праздник благодарности, первых снопов, обновления завета и, конечно же, дарования Торы, им был дарован Святой Дух. И исполнились слова пророка Иаиля, который предвозвестил, хотя об этом упоминается гораздо чаще и больше не только в учении пророка Иаиля, который жил за 700 лет до Рождества Христова, что Бог сказал на всякую плоть, или на любого человека Бог изольет, подобно как воду изливают из кувшина, Бог изольет Духа Святого на всякую плоть и дополняет. И тогда будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Пророчествовать – это не просто что-то там предсказывать. Нет. Говорить слова, которые будут приносить и обличение, и наставление, и ободрение, и поддержку, и, конечно же, веру, надежду и любовь. Чтобы иметь вот эту силу, самый Святой Дух должен был излиться не на одного какого-то конкретного, как мы уже сегодня упомянули, например, на Иисуса или Моисея, а на все сообщество. И поэтому, помимо того, что как Иисус пережил Троицу, была Троица, Иисус стоял на берегу, Отец говорил, Дух Святой, как голубь у него пребывал, то же самое произошло в день Пятидесятницы не с одним, а все, кто единодушно вместе собрался, поверив в Иисуса Христа, понимая его принципы царства. И мы об этом сегодня же точно так же говорим. Но чтобы больше об этом понять, давайте мы вернемся к этому размышлению после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Это Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить о Пятидесятнице, о Троице, о схождении Святого Духа на апостолов, по большому счету, дне рождения Церкви. И в нашей стране больше 30 тысяч храмов только православной церкви, хотя многие из них уже разрушены реалиями войны, и домов молитвы, и костелов. И все это, по большому счету, есть место и собрание тех самых людей, которые верят в Иисуса Христа не просто как великого пророка или там, хорошего проповедника, а того, кто пришел спасти свой народ, людей, верующих в Него, от их грехов и даровать им жизнь вечную. И как раз Пятидесятница – это не просто, как мы сказали, день обновления завета в Ветхом Завете. Это не просто день, когда люди получили Тору. Это не просто день, когда люди приходят снопы, приносят хлебы, как свои первые плоды, ну и просят благодарности о чем-то. Нет, это прежде всего, чтобы стать церковью. А церковь – это не просто субкультура, это не просто клуб по интересам, это не ленинская комната, как была в Советском Союзе, или там сбор КПСС. Это не просто организация, некоторые предполагают, хотя она состоит из людей, которые организовались. Это Библия сравнивает ее как с живым организмом. И точно так же, как тело без духа, оно мертвое тело, каким бы сильным, накачанным, красивым оно ни было, без духа оно мертво. Так вера без дел мертва. И такие же сопоставления апостол Иаков говорит о церкви. Люди, которые собираются во что-то и не имеют Святого Духа, это как просто организация. Все же Библия называет живым организмом, главой которого является Иисус Христос. И управляется как раз самым Святым Духом, который в день, когда люди собрались, были единодушно вместе и пребывали там на этот праздник, и находился эта горница, где они собирались недалеко от храма. Горница – такое место возвышенное обычно. Где-то были на первом этаже, на втором. Ну, это было большое помещение, в котором находилось 120 человек. Так нам описывает эта книга «Деяния святых апостолов». И когда вот они вместе были, написано так, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Да, вот они почувствовали ветер, шум, но при этом еще, казалось бы, ветер и шум, но явились им разделяющие языки как бы огненные и пребывали по одному на каждом из этих 120 человек, о которых нам описано. Поэтому иногда на гравюрах, различных картинах изображают людей, которые в горнице, над ними парит вот такой голубь огненный, но при этом над каждой головой. И, кстати, многие монахи католицизма использовали, выбивали, может быть, видели себе на макушке, на голове себе лысины, и показывают, что на них пребывает Святой Дух. Потому что хотели быть исполненными Святого Духа, потому что Он дает им привилегию над многими другими вещами. Как я уже сказал, без самолета я не могу парить ввысь, без машины не могу двигаться со скоростью 200 км в час. Без экскаватора копать там большими-большими объемами земли, так и без Святого Духа человек не может иметь силы для того, чтобы быть верным свидетелем Иисуса Христа. Не свидетелем Иеговы как таковой, а вот настоящим свидетелем Иисуса. И, кстати, там используется такое слово, как мартиус. Это страданец. Это кто готов за свои убеждения пострадать, а может даже лишиться жизни. Кстати, что и произошло потом со всеми этими апостолами. Они получили и из робких ребят, которые боялись возмездия, что их схватят точно так же, как и Иисуса, превратились в храбрых людей, умеющих собой владеть. Потому что Соломон еще 3000 лет назад сказал, терпеливый лучше храброго, а тот, кто умеет владеть собой, лучше, чем тот, кто завоевал город, а может быть, и даже страну. И говоря о терпении и владении собой, он говорил как о воздержании плодах того же самого духа, со способностью совладать своими эмоциями, страстями, обуздывать свою волю, или тем более, чтобы их убеждения совпадали с их действиями, несмотря на угрозу жизни, может быть, даже на пытки и так дальше. и миллионы христиан за всю 2000-летнюю историю христианства доказали это. Потому что они не просто организация, как я сказал, а Троица. Ну, благодаря Троице, любови Отца, жертвы Иисуса Христа и пребывания в них Святого Духа, они остались. Многие империи уже исчезли. Многие великие люди, которые кричали, например, как какой-нибудь Хрущев, который кричал: «Я вам последнего верующего покажу по телевидению, а последняя Библия будет лежать в музее и прищу при моей жизни». Все эти люди умерли, как и когда-то Ницше сказал, разочарованный в Боге, в том понимании, потому что воспитывался в священнической семье, и не знаю бэкграунд этого человека, но он сказал: «Бог умер». Ницше. А известная надпись Ницше в Нью-Йорке, на одном из тел, там где-то в Манхэттене, там написано: «Ницше умер», и было подписано: «Бог». Бог остался, а точнее осталась и его церковь, как представительство Царства Божьего на земле. И поэтому не организация, это некий портал. Как есть посольство, например, Грузии в Киеве, или там Нидерландов. И на территории этого посольства действуют законы того государства, посольства которого оно представляет. Так вот, церковь, дома молитвы, людей, объединенных верой в Иисуса Христа и исполненных Святым Духом, они представляют посольство Царства Божьего. Поэтому иногда люди не просто символически, а пророчески называют, например, церковь как ковчег. И именно можно сказать, что раньше люди собирались во имя чего-то. Конечно, собирались, но именно рождение церкви, как те, кто верует в Иисуса и Бога Отца, и в работу Святого Духа, может по-настоящему являться церковью. Потому что церковь буквально означает принадлежащие Богу. Это люди, объединенные не просто идеей. Их объединяет вера, надежда и любовь, как высших добродетелей. И помогает им держаться настолько разных темпераментами, характерами, социальными слоями, возрастами и нациями людей благодаря объединяющей работе Святого Духа. И как Отец, Сын и Святой Дух – суть одно, то и люди, которые верят в Иисуса Христа, они напоены одним Духом, как тело, как все органы в теле. Они являются организмом, и все они работают на созидание одного и того же тела, так и здесь. Мы сказали, Иисус есть глава, Его Святой Дух оживляет это тело, и оно взаимодействует и пропорционально растет, вне зависимости от возраста, талантов, способностей, навыков, умений. Ну, в его, скажем, идеальном представлении. Но все же, напомню, что церковь является посольством Иисуса Христа, где работают не просто там, как мы сказали, посольство Грузии, там работают законы государства Грузия. А в церкви должны работать принципы Божьего Царства. Как я уже сказал, церковь есть стол и утверждение истины. Что есть истина, вы скажете? Неоднократно в этой программе, и еще раз об этом напомню, есть взгляд субъективный, то есть мой личный или кого-либо личный взгляд. Есть взгляд объективный. Это взгляд группы людей, или общество в целом, а есть взгляд абсолютный, истинный. И точно так же, как один может человек заблуждаться, люди могут даже в своей объективной природе не видеть вещи в полноте. А истина заключается в том, что вне зависимости от того, смотришь ты через призму своего опыта, интеллекта или своих там ран и жизненного пути, или потому что ты так был воспитан и жил в определенной культуре, традиции, деноминации, вне зависимости от этих категорий, истина остается истиной. Как земля круглая, вне зависимости от того, или эллипс, правильно сказать, и повешена ни на чем, то есть держится за счет орбиты, поставленной в космосе, и как бы там люди не выдвигали теории, представления, земля остается землей, как и Бог остается Богом, вне зависимости, как Боги, люди его рисуют. Изображая его в виде животного, или картинки, или присмыкаешься, и тем более статуэтки. Бог в нерукотворенных храмах живет и не нуждается в служении рук человечества. Рукотворенные храмы – это, как я уже сказал, кирхи, костелы, дома молитвы, храмы. Они, по большому счету, просто элементы архитектуры. А вот люди, церковь, которых наполняет Святой Дух, являются его представителями, его послами. И поэтому Пятидесятница имеет не просто праздник такого большого, а представление о том, что именно Троица воссоединилась, как это было при Иордане Иисуса. Это было, Бог в этом всем обновил завет, и как Моисей принес с горы закон, точно так же Иисус Христос с небес принес учение о Царстве. И, конечно же, настанет день, когда Он свою церковь именно своим Святым Духом и заберет. Вот, поэтому в какой день дан был закон, в такой же день нужно было даровать благодать Духа. Потому что как Спаситель, имея понести страдания, благоволил предать себя на это страдание не в иное время, а в то, в которое заколали агнца, чтобы создать истину самым образом, то есть сошествие Святого Духа по благоизволению свыше, даровано не в иное время, но в то, в которое дан закон, чтобы показать, что теперь, когда законополагал, и теперь законополагает Святой Дух. Там законополагал Моисей через 10 заповедей, здесь Святой Дух, давая нам учение о Царстве Божьем. И интересно, это никто, в Библии сказано так, такие слова, они могут показаться странными, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом не иначе, как только Святым Духом. Можно подумать, многие люди, которые даже не верят, они говорят, о, Господи Иисусе, они, о, Матерь Божия, они могут говорить об этом суе. Но по большому счету он говорит, что по-настоящему ты можешь назвать Иисуса Христа Господом, то есть в его в истинном значении, понимании и по своей природе, лишь только тогда, когда ты наполнен Святым Духом. И тот самый Святой Дух, который с этим несущимся сильным ветром наполнил весь дом, и когда появились эти огненные языки как бы над головами этих апостолов, что дало им возможность пророчествовать и говорить новыми языками, чтобы возвестить миру о Царстве Божьем, хвалить Бога на разных языках в этом мире, точно так же я могу назвать Иисуса Христа Господом только тогда, когда я приобщаюсь к Его Церкви. Вот как ученики, которые ждали того, что сказал Иисус, не удаляйтесь с Иерусалима, пока не получите силу свыше. И тогда вы будете моими свидетелями верной смерти, в Иерусалиме, как месте, где они пребывали, в Самаре, где куда они обычно не ходили и не сообщались с полукровками еврейского народа, то он говорит, даже до края земли. И сегодня мы знаем, 2,5 миллиарда людей, 2000 лет опыта и истории, и оно никуда не исчезло, а наоборот, только еще больше и больше набирает своих последователей. И очень важно, чтобы форма не вытеснила содержание. Форма, многие люди обрядово могут продолжать ходить в храм, говорить, как не приду в храм, так все время Пасха. А чтобы это было не место, где я просто постоял, поблагоговел, а мог иметь взаимоскрепляющие душевные, духовные связи с такими же людьми, чтобы от них что-то получить, как они могут получить от меня. Такой здоровый симбиоз, как у нас в организме есть различные бактерии, они могут быть противоположны, но между ними вот как раз симбиоз происходит, это помогает пищеварению и правильному функционированию организма. И как мы сказали, что церковь часто сравнивается в Библии с организмом, то точно так же как раз день рождения церкви на 50-й день по воскресению Иисуса Христа и работой третьей личности Троицы, то есть Святого Духа, помогает нам и 2000 лет спустя не утерять его первичный смысл этого праздника и находиться как раз в самом эпицентре этого представления. Поэтому нам нужно понимать, когда Иисус говорит, что Иисус сказал, еще находясь в теле, он говорит, в Евангелии от Луки 24 стихом, 49 стиха говорится так: «И я пошлю обетование, то есть обещание от Небесного Отца, Отца Моего, на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречете силы свыше». Город Иерусалим имеет значение города мира. То есть оставайтесь в мире с людьми, а тем более приобщайтесь к его церкви. Кстати, вот бывают моменты, когда люди, я тревога, тогда Бог. В одном городе, где я неоднократно бывал, город большой, который сегодня поддается большим ударом и с воздуха, и ракетным, и артиллерией, и ствольной, и так дальше. Церковь, которую я посещал, насчитывала примерно 150, может быть, 200 человек. Ну, там были люди, которые постоянно, вот каждое воскресенье, а кто и среди недели, посещали богослужение, участвовали в совместном поклонении, прославлении Бога через песнопение, совместные молитвы о государстве и, конечно же, слушание проповедей на библейскую или евангельскую тематику. То сегодня в условиях войны, в условиях страданий, человеческого горя, эта церковь без гуманитарной помощи на каждое воскресенье собирает 1200 человек. Может быть, было бы еще больше, но не позволяют размеры этого здания. И их удерживать там не потому, что там можно собраться и получить кровь над головой или получить порцию какой-то гуманитарки. Их привело туда утешение. А Иисус говорил: лучше мне пойти, находясь еще в теле. Потому что, говорит, если я не пойду, то не придет другой утешить. Да, людям нужно утешение, особенно там, где не потеряли родных, где не лишились имущества. Или у них уклад жизни нарушился, а может быть, у них они лишились всего, что имели, и родителей, или детей, и так дальше. Они озлоблены и не могут найти мира. Иисус сказал: я пошлю, вот исполнится обещание Отца. Я пойду к Отцу, а Он пошлет к вам другого утешителя. Он говорит, и Он наставит вас на всякую истину. Да, потому что этот утешитель есть Святой Дух, которого пошлет Отец. И Он пообещал его излить на каждую плоть, которая, ну, может быть хорошо. Но для этого, как важно, держаться не просто с людьми, с которыми ты можешь посидеть, там, выпить алкогольных напитков, посмеяться над каким-то фильмом или временно горестно погоревать. Очень важно, чтобы эти люди были носителями вот этого самого Святого Духа. И я уверен, что в вашем окружении, если вы еще не являетесь последователем Иисуса Христа, но слушаете эту программу, у вас всегда есть возможность присоединиться к сообществу людей. Да, эти люди несовершенны. Да, им свойственно ошибаться. Да, они также в чем-то уязвимы и имеют недостатки. Кто-то из них вспыльчивый, кто-то робкий, кто-то не умеет слушать. Но все они идут за милостью, чтобы получить утешение Иисуса Христа. И когда мы напоены вот этим одним Духом Святым, как это было в день Пятидесятницы, то оно помогает тогда уже иметь в мне вот эту силу, не просто быть свидетелем до смерти, как я сказал про первых апостолов, учеников, но со всяким смиренным мудрием, то есть смиренностью и мудростью, кротостью, то есть незлобливостью и обходительностью, и долготерпением снисходить друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это возможно только тогда, когда Святой Дух сходит на апостолов. И этот день, этот праздник Пятидесятницы, Троицы, Святого Духа или рождение церкви является хорошим напоминанием к этому вернуться. Если до сегодняшнего дня вы просто приходили в церковь для того, чтобы поставить свечку, или же вспомнить Бога, когда вам было плохо, то вы можете сегодня, ну, воспользоваться возможностью, и вы точно так же можете услышать, как вот на Иисуса, там, на Иордане, когда Он только начинал свое земное служение, крестившись в воде, на Него сошел Святой Дух, и Он услышал слова: «Ты мой Сын возлюбленный, к тебе мое благоволение», точно так же этот самый Святой Дух. Может быть, не будет таких сильного ветра, может быть, не будет такого огня, как это было там с такими спецэффектами, но уж точно в своем духе, в своем сердце вы можете услышать. И это не будет шизофреническим бредом, это будет утешением с Святым Духом, где вы услышите: «Ты мой Сын, ты моя дочь». Да, Бог не стыдится называть нас своими сыновьями и дочерями, потому что Христос благодаря своей жертве предоставил такую возможность, чтобы после себя оставить представительство, свою святую церковь. И это, ну, очень важно понимать, что здесь вы научитесь и принципам Божьего Царства, и обретете то самое утешение, которое не может вам дать ни большие порции алкоголя, ни наркотический трип, ни смерть ваших врагов, ни месть вашим неприятелям, и так дальше. Это может сделать только Святой Дух, которого посылает Отец во имя Иисуса Христа. Поэтому присоединяйтесь к Его церкви, найдите время, посетите Его. Вот сейчас вот было воскресенье, и люди приходили в храм на Троицу, но это продолжается. Этот праздник Пятидесятницы не только в 50-й день воскресения Христа. Сегодня он на каждом дне ну, пребывает. Потому что когда исполняются люди Духа Святого, они говорят не только на разных языках, они могут способны понимать другого человека, вмещать, покрывать его и принимать такого, который на меня не похож или не подходит мне. Вот так и Христос хотел, чтобы мы все-таки разные были едины в разнообразии. И вот как раз это все, что очень важно понимать, что люди это понимали в те дни в Иерусалиме, на день Пятидесятницы, уважающие себя евреи, приходили на Пасху, на праздник Кущей и, конечно, на день Пятидесятницы. Со всей Римской империи стекались с территории Африки, с территории современной Сирии, Турции, и Рима, и ну, вот, Италии, Греции. Вот всех мест евреи, рассеянные по всем этим местам, приходили в Иерусалим на поклонение. И когда произошло вот этот самый шум, когда эти 120 человек исполнились Святого Духа, они прославляли Бога на тех самых языках, тех местностей, откуда эти люди пришли на День Пятидесятницы. Был большой поток людей. Потому что на День Пятидесятницы обычно люди не работали. Иерусалим был наполнен теми, кто принес свое благодарное сердце для Господа. Но для них из вот этого обрядового праздника земледелия он превратился в день рождения церкви. В тот самый день, благодаря проповеди Иисуса, проповеди Петра, который усвоил уроки Иисуса, который уже из робкого парня, который отрекся от Христа, в день Пятидесятницы, имея вот эту самую силу Духа Святого, сказал проповедь, причем он не был оратором, он не учился на каких-то там курсах в Риме, но он сказал проповедь, при которой все эти люди, кто пришел на поклонение Пятидесятницы, получили спасение. Потому что, когда они услышали проповедь Иисуса Христа, что исполнилось сказанное пророком Иеремией, что в день Пятидесятницы на вас идет Святой Дух, и на всякую плоть Бог изольет от этого Духа, и будут прочить сыны ваши, дочери ваши, старцы ваши будут видеть видение и вразумляться сновидениями. И эти слова исполнились, люди спросили, что нам делать? Говорит, веруйте в Иисуса Христа, покайтесь, и креститесь, и получите дар Святого Духа. Способность пребывать в мире, способность преодолевать там, где обычным человеческим ни лекарством, ни помощью, ни друзьями я никогда этого не смогу сделать. В том числе той мудростью, о которой мы говорили в прошлом занятии. Это важно всегда ценить и этим дорожить. Чего вам и желаю. Не упустите свой шанс. Пусть этот ковчег, вот это место, церковь, станет для вас живым организмом, где вы найдете свое место, и когда Дух Святой будет забран, вы будете взяты вместе с Ним. Потому что в Библии есть такие слова: соединяющийся с Духом Божьим, есть один Дух с Господом. А Он хочет, чтобы вы были едини с Ним и с Его народом, которые точно так же хотят освящаться. Спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, репостните, поставьте колокольчик, поставьте лайк, напишите какой-то комментарий и будьте с нами. А все, кто присоединился, спасибо вам. Благослови вас Господь. Всего доброго. До свидания.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці.